новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за новостями. Сегодня пятница, 8 августа, сейчас 16.06. Обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните можно в прямой эфир, набрав номер 7373-94-8. Код города 495.
В движении.
Прямо сейчас изучаем карту московских пробок. Вы можете дополнить этот рассказ собственными впечатлениями. Только что я сказал, как можно написать через СМС-портал или через Телеграм. Теперь смотрим, как оценивается ситуация. В 3 балла. Дальше нам обещают 3 часа 4-бальных пробок. Ничего более серьезного, чем 4-бальные пробки. При этом не обещают. Вылетные магистрали уже достаточно напряжены. Например, на Горьковском шоссе многокилометровая пробка в районе Старой Купавны, это за пределами московской автодороги. Внутри МКАД третье транспортное кольцо в районе Тульской, между Тульской и Лужниками. И в ту, и в другую сторону большие сложности. За МКАД Новорижское шоссе тяжелое. Перед МКАД, соответственно, въехать на Новорижское шоссе довольно сложно по проспекту Маршала Жукова, но серьезных пробок здесь пока еще во всяком случае нет. Еще внешний МКАД, обращаем внимание, в районе Мосрентгена, оттуда в сторону поворота на Симферопольское шоссе довольно серьезная пробка. В несколько, примерно в 10 километров, я думаю. И это, наверное, главное. Ну, а разве что еще внутренний МКАД от Бесед в сторону Развилки. Об этом мы тоже чуть ли не каждый день говорим. Прямо сейчас 3 балла. И в ближайшее время это должно стать 4-бальными пробками. И эти кондиции на московских дорогах должны сохраняться 3 часа.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минфине сообщили о снижении нефтегазовых доходов бюджета. Рассказали, что дефицит бюджета только за январь-июль в этом году составил почти 5 триллионов рублей, но при этом это почти на 4 триллиона меньше, чем годом ранее. Что означает 4 триллиона дефицита для бюджета? Что такое прошлогодние 8 триллионов тогда? Насколько заметны они были? Вообще, какой дефицит опасен для бюджета государства? Первая тема. Вторая. Стало известно, что россияне не понимают, как управлять замороженной пенсией. Об этом сегодня «Ведомости» пишут. Большинство россиян не понимают, как этой самой пенсией управлять. 77% говорят, что они не понимают, как формировать пенсионные накопления. И вот тут вторая часть важна. И этим не интересуются. Почему люди не интересуются замороженной пенсией? Можно ли сказать, что там просто мало денег? Или это действительно просто финансовая неграмотность? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Свыше 500 машин находятся в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи. Лукашенко в ответ о сроках президентства заявил, что по здоровью не отстает от Трампа. Это с ленты ТАСС в эти минуты. А теперь, соответственно, с ленты агентства РИА Новости. Премьер Индии заявил, что поговорил по телефону с Путиным и поблагодарил того за то, что Путин поделился последними событиями на Украине. А ЦИК Молдавии сообщил, что одобрил заявление партии коммунистов о присоединении к патриотическому избирательному блоку. Это срочное сообщение. За лентой новостей следим. Переходим к обсуждению первой темы.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Сегодня со ссылкой на Минфин рассказывают о снижении нефтегазовых доходов бюджета Российской Федерации. Аналогичным, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, то есть берутся первые 7 месяцев с января по июль. Так вот, они уменьшились на 18,5% и составили 5 триллионов 520 миллиардов рублей. Правда, при этом не нефтегазовые доходы на 14% выросли и теперь составляют почти 15 триллионов рублей. В Минфине еще сказали важную вещь. По предварительным оценкам, дефицит бюджета за январь-июль составил 4 триллиона 880 миллиардов рублей. И это почти на 4 триллиона меньше, чем годом ранее. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Ну вот эти 4 триллиона 880 миллиардов рублей бюджета, что означает эта цифра? Это много?
Ну, сейчас 2,2% ВВП, вообще целевой ориентир 1,7% ВВП, то есть отклонение, безусловно, есть, но она не то чтобы им несет характер увеличения в 2, в 3 раза, да, то есть цифры вроде кажутся очень большие, и, конечно, Минфин хотел бы справиться с ними, но обстоятельства сейчас складываются так, что их приходится менять, но, тем не менее, Минфин говорит об устойчивости, да, за счет, в том числе, возможности закрыть этот недостаток через ФНБ, через внешние заимствования, внутренние заимствования. Поэтому, да, цифра больше, чем должна была быть, она вроде пугает своим масштабом, но на самом деле она еще не настолько критична.
Теперь нам ведь говорят, что она не критична, доказывая это цифрами прошлого года. Говорят, нынешние 4,880 это на 3,78 триллиона меньше, чем годом ранее. То есть, получается, в прошлом году дефицит бюджета был чуть ли не в два раза больше.
Ну, вообще у меня другие цифры. Я помню, что в прошлом году дефицит бюджета был где-то 3,7 триллионов рублей. Но он тоже был. Да и дефицит бюджета в целом это совершенно ну, нормальное состояние для большинства стран мира. И в США, и в Китае дефициты бюджета намного больше. Да, в США это порядка 7%. В Китае варьирует, я насколько помню, там от 3 до 6% в разные годы. Ну, то есть дефицит бюджета это такая техническая вещь. Важно не допустить, чтобы он разрастался до бесконечности, да, когда это действительно будет провоцировать инфляцию. Отчасти Центробанк как раз высокие бюджетные расходы в инфляции тоже обвиняет. Но, тем не менее, у нас это не носит такого характера, да, как в той же Америке, где постоянно печатались деньги, чтобы закрыть этот дефицит.
Ну вот я смотрю в исходном сообщении на информационных агентствах именно так. 4 триллиона 880, что на 3,78 триллиона меньше, чем годом ранее. И в этом смысле вопрос. Нам говорят про цифры с января по июль. Насколько серьезно дефицит может увеличиться во второй части года?
Ну, совершенно разные оценки, это тоже зависит от того, как будут поступать нефтегазовые доходы, да, но доходят оценки до 8 триллионов рублей по итогам года. Это, конечно, потребует определенных усилий со стороны Минфина, чтобы эти деньги, соответственно, изыскать каким-либо способом. Но, как нас там уверяют, сейчас пока ситуация устойчива, потому что есть тот самый фонд национального благосостояния, есть возможности привлекать и внутренний долг. Вот один из выпусков облигаций Минфина в этом году разошелся буквально за два дня, потому что высокие ставки. Поэтому, ну да, ситуация, конечно, такая для всегда для любого Минфина в любом мире это вызов, но с ней надо работать. Это и есть работа Минфина, вот улаживать эти вещи. Ну а в целом, да, чтобы нам вот в условиях, так скажем, турбулентности, которая то больше, то меньше экономику сохранять, нужны согласованные действия всех ветвей власти, и Центрального банка, и правительства, которые будут предполагать и антиинфляционную программу, и повышение эффективности расходования средств бюджета, потому что средства действительно большие, и где-то, может быть, посмотреть, какие-то расходы перенести на следующие годы.
Так, а вообще существует какая-то цифра, которая бы говорила, вот столько триллионов или вот столько процентов ВВП, это уже для бюджета опасно?
Ну, в мире нет стандартов, понимаете, но больше трех это уже требует, наверное, больших эмиссионных механизмов.
3% ВВП, вы об этом?
Да, больше трех это требует уже реализации таких эмиссионных или сильных долговых инструментов. Но к ним прибегают в ведущих экономиках мира, да, то и они же тоже не кричат о своих гигантских дефицитах, работают с ними. Рост бюджетных расходов, тем более в нашей ситуации, когда у нас сильная роль госэкономики, когда у нас очень высокая ставка, и предприятия не могут брать кредиты на инвестиции. Нам нужны расходы бюджетные, по крайней мере, чтобы стимулировать сектора вот той экономики предложений, технологий, которые мы все хотим, чтобы у нас все больше и больше появлялись в России. От этого никуда не уйти.
Так, скажите, вот наши слушатели задают вопросы, пока мы с вами говорили, 724-й, а вот этот долг, он откуда? Кто донор? Откуда эти вот лишние деньги-то взяли?
Ну, всегда, понимаете, есть у нас фонд национального благосостояния, куда деньги складывались, когда был профицит, или который накапливается, понимаете, вот из излишков нефтегазовых доходов, когда валюта конвертируется здесь в рубли. Это тоже достаточно технический, как бы, такой момент. То есть эти деньги, они как бы и были, да, то есть они просто придерживались прошлые периоды, а сейчас они раскрываются, тем самым увеличивается денежная масса, но технически это возможно. Второе, это выпуск госдолга, да, это государственные облигации, сейчас с удовольствием их покупают институциональные инвесторы и граждане, потому что высокие ставки, это доходы государственных компаний, да, которые тоже часто бывают серьезными, особенно вот банки у нас показывают огромную прибыль, ведь большинство банков крупногосударственные, значит, соответственно, по-моему, до половины их доходов идут тоже в бюджет. Так что, ну, есть целая наука, как покрывать дефицит бюджета. Она во всем мире одинаковая.
А, значит, 724-й пишет, бюджет 42 триллиона, нефть 5, не нефть 18, остальное, что внутренний долг, 724-й. Речь ведь идет о 42 триллионах за весь год, а про 18,5 это только про 7 месяцев. Не забывайте об этом. А, скажите, 123-й спрашивает, Антон Юрьевич, на ключевую ставку Центробанка дефицит бюджета как-то влияет?
У нас Центробанк полемизирует как раз с правительством, говоря о том, что высокие расходы бюджета, у нас действительно сильно расширена расходная часть бюджета, как раз не дают ему с помощью жесткой денежно-кредитной политики сбивать инфляцию, потому что деньги поступают в экономику, денежная масса увеличивается, соответственно, это провоцирует инфляцию. Но, с другой стороны, сейчас мы наблюдаем дефляцию, да, которая связана с крепким рублем, и вроде бы как бы это отчасти и противоречит этим тезисом. Это с одной стороны, а с другой стороны сейчас расходы бюджета очень сильно увеличиваются, провоцируются высокой ключевой ставкой, потому что, допустим, субсидии там производителям и часто другие параметры бюджета как раз зависят от ключевой ставки. И чем она выше, тем больше бюджет вынужден тратить на компенсацию вот этих высоких расходов. Поэтому это такое двунаправленное движение, поэтому и должно, так скажем, вместе работать эти два института для того, чтобы эта проблема решилась. Снизится ставка, значит, а можно будет снижать расходы бюджета, да, потому что меньше нужно будет тратить на субсидии.
То, что сейчас происходит в экономике, то, что делает Трамп, Макар 565 пишет, если американцы отключат наши поставки нефти в Индию, как он пишет, мы в собственной нефти и газе без поставок в Европу, можно сказать, в скобках захлебнемся. Разве не так задает он вам вопрос?
Ну, у нас президент тоже недавно говорил, подтверждая тезис о том, что нельзя базировать экономику только на нефти и газе. По-моему, с этим сейчас уже все согласны. Но, тем не менее, они остаются важными товарами, развитыми секторами экономики. У нас технологическая сфера сейчас отечественная, да, она подстраивается под нужды нефтегаза. Там же тоже серьезные технологии. Сейчас технологии стали делать у нас. Да и лишней нефти на рынке, ну, не так уж много, чтобы можно было такие объемы, там, до 10% мирового потребления, как Россия, заместить. Поэтому в любом случае, да, конечно, новые покупатели российской нефти и газа, они будут изыскиваться. Ну, какая-то временная перетряска, если, да, Трамп сделает, она будет. Но мы же не можем всю жизнь, да, вот бояться, что нам что-то перекроет. В любом случае будет большая программа по адаптации, и это тоже задача вот совместных усилий всех наших органов. Все-таки это наша страна, и понятно, что экономика и мировая, и наша будет меняться. Мы ее и так пытаемся диверсифицировать. Просто это надо делать сейчас в более экстренном порядке. Ну, а что значит перекроет? Вот как вы? Нет же такого крана, который можно, да, перекрыть, по крайней мере, это как с газом. Вот с нефтью тут зависит вопрос от покупателей, а ни Китаю, ни Индии это не очень выгодно, да, отказываться от нашей нефти.
Обычно да. У нас ведь как, достаточно так это, очень жестко смотрят на те или иные проблемы. Вот Татьяна 590-я, может быть, начнем газ внутри страны продавать? Мол, Подмосковье, а газ к домам так и не провели?
Ну, программа газификации есть. Вообще нужна расширенная программа газификации. И в Подмосковье ситуация еще более-менее. А вот в Сибири там некоторые целые регионы стоят без газа, и это влияет и на чистоту воздуха, потому что отапливаются угольными электростанциями.
Доходом бюджета это бы помогло?
Тут большой вопрос, знаете, все, что останавливает «Газпром». Конечно, это тариф на газ, он достаточно лояльный у нас. За границу-то мы продавали дороже. Если людям пытаться этот газ продать по той же цене, то просто это не получится. А с другой стороны, сейчас внешние доходы у «Газпрома» сильно снизились, поэтому я бы даже сказал, программа газификации так не очень активно идет. Но стратегически это, безусловно, нужно, особенно для тех, кто до сих пор отапливается углем или дровами. Это в целом благо и для экологии, и для экономики. Вот. Но при условии не повышения, так скажем, тарифа, да, для населения, потому что когда очень дорого, это тоже неправильно.
Спасибо.
Это, в общем, недра народное богатство. Ага.
Антон Свириденко, спасибо. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на прямой связи. Срочное сообщение. Отделение почты в Москве, где произошло сегодня утром ограбление, не было оборудовано тревожной кнопкой сигнализации. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на сообщение из правоохранительных органов. На улице Медиков сегодня примерно в 7 утра, по данным правоохранительных органов, было разбойное нападение на почту. Двое неизвестных ворвались в отделение, забрали деньги, а потом скрылись на такси. В правоохранительных органах при этом уточняют, что злоумышленники зашли в помещение со служебного входа, и вот теперь уточняют, что в этом отделении не было тревожной кнопки сигнализации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал работает. Можете писать через Телеграм, можете звонить. 7373948. Следующая тема. Стало известно, что россияне не понимают, как управлять замороженной пенсией и, в общем, сильно этим не интересуются. Ведомости сегодня пишут о том, что 77% граждан России говорят, что не понимают, как формировать пенсионные накопления и, главное, не интересуются этим. Ссылается на совместное исследование Негосударственного пенсионного фонда «Достойное будущее» финансового университета. Высокая осведомленность есть. 69% опрошенных говорят, что о программе долгосрочных сбережений, к примеру, слышали. Интерес к переводу средств невысок. 45% респондентов признали, что эта тема им неинтересна. Значит, люди услышали, что государство предлагает софинансирование, и решили, что это им то ли неинтересно, то ли, скорее всего, видимо, невыгодно. Григорий говорит, я постоянно интересуюсь замороженными денежными средствами. Вот видите, вы интересуетесь, а большинство, получается, не особо интересуются. 29% участников опроса говорят, что не готовы даже время тратить на изучение, а 22% говорят, что свои финансы на длительный срок не планируют. Хотя, с другой стороны, ведь это же твои деньги, и они в любом случае на длинный срок. Можно выделить сколько-то времени? Почему это так? А Алексей Зубец к нам присоединяется, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, на ваш взгляд, почему люди в большинстве своем замороженной пенсии не интересуются? Они считают, что там слишком мало денег, чтобы на это время тратить?
Да, это небольшие суммы, ну и потом надо понимать, что много времени прошло, уже, наверное, 10 лет, больше, наверное, даже. Вот. Ну и, соответственно, эти деньги сильно уменьшились в размере, даже если на момент заморозки это были какие-то не нулевые суммы, то сейчас это, в общем, вот как бы в два раза меньше. Это во-первых. Во-вторых, надо понимать, что вообще люди, у которых небольшие накопления, очень редко занимаются вот целенаправленным инвестированием. То есть для того, чтобы инвестировать свои деньги, этим надо заниматься ежедневно. А вот, собственно, это можно там отдавать какое-то серьезное время, если вы собираетесь получать какой-то значимый доход. А если это там 3 копейки в расчете на там прибавку к зарплате, ну и выделять на это там какие-то серьезные временные интервалы, чтобы следить там за акциями, за там динамикой индексов и так далее, никто не будет, себе дороже. Поэтому маленькие деньгами никто так вот не занимается. Нормальные истории это их кладут в банк, тем более сейчас банки дают неплохие проценты, которые, к сожалению, сейчас снижаются, ну и, в общем, про них забывают. Та же самая история здесь. Но какой смысл этим заниматься, если это, ну, для того, чтобы жить с накоплений, надо иметь сумму там от 10 миллионов.
Нет, подождите, мы же говорим о замороженной пенсии. Это, видимо, да-да, там 300 или 400 тысяч рублей. Значит, для среднего россиянина 400 тысяч рублей – это не деньги.
А для среднего россиянина это деньги, но, насколько я знаю, по закрытию вот этих вот счетов, которые сейчас вот, ну, у людей старшего возраста закрываются, там деньги гораздо меньше, там 300-400 тысяч. Там, ну, насколько я знаю, из того, что я слышал, там сумма 40-50 тысяч. потому что не все люди, ну, то есть сейчас выходят на пенсию и могут, имеют право получить эти деньги, те люди, которые старше, которые, ну, скажем так, полный размер программы не попали, когда она была, начиналась. А те люди, у которых там большие суммы накоплены, они еще не имеют права получить те деньги. А те, которые сейчас получают, ну, это вот там 40-50 тысяч, насколько я знаю.
Хорошо,
то
тогда...
есть 40-50 тысяч – это не те деньги, о которых стоит там сильно переживать.
Тогда другой вопрос. А теперь государство объявило об этой программе долгосрочных сбережений, о возможности эти деньги как-то, ну, более осязаемыми сделать для себя. Больше того, государство говорит, если туда понемногу добавлять, то оно тоже будет добавлять. Это тоже не слишком выгодное предложение получается.
Ну, смотрите, программа долгосрочных сбережений, у нее есть серьезный недостаток. А он состоит в том, что там нет защиты от инфляции. Если бы правительство, Минфин предложили инвестиционный доход по этим деньгам, там, инфляция плюс какой-то процент сверху, то, наверное, очень многие захотели бы вложить туда свои средства. Но так как правительство не хочет защищать эти деньги от инфляции, ну, соответственно, люди, которые там прогнозируют там вложение там на 10-15 лет, понятно, что они оглядываются назад, и они видят резкие подъемы инфляции, которые говорят, что это такое возможно в будущем. А раз возможны вот потери денег из-за инфляции, понятно, что люди предпочтут более короткие накопления. То есть для того, чтобы люди понесли деньги в ПДС, надо либо предложить защиту от инфляции, либо снизить инфляцию до таких пределов, которые для людей не страшны, и инвестиционный доход покрывал бы эту инфляцию. Сейчас мы не видим ни того, ни другого, и это сильно снижает привлекательность этой программы.
А насколько прав Александр 689, который, правда, говорит, что в эфире об этом не говорят, но его теория такая. Государству выгодно, чтобы вы не дожили до пенсии, потому отодвигают срок выхода на пенсию, и все остальное с пенсиями происходит именно из-за этого.
Ну, я бы не сказал, что это так, что, знаете, государству невыгодно. Действительно, вложение в вот пенсионный фонд, конечно, в случае, если люди там умирают до получения на пенсионных накоплений, понятно, что эти деньги там остаются.
А можно, подождите, а можно говорить, что большинство до пенсии не доживает?
Нет, конечно, естественно, нет. У нас продолжительность жизни мужчин 68 лет, это средняя, женщин 75 или 78, ну, в общем, много. А вот, то есть значительная часть мужчин, которые о себе заботятся и, скажем так, как это, избавляются от вредных привычек, ну и женщины, по большей части, доживают до пенсии. И как раз у нас есть национальные цели развития, принятые президентом, значит, при вступлении на последний вот нынешний срок, вот, которые говорят ровно о том, 2 года назад, о том, что про увеличение продолжительности жизни – это одна из задач социального развития страны. Поэтому говорить о том, что задача в том, чтобы люди не уходили на пенсию, умирали раньше, но это... Это, извините, откровенно не так. Ну, если бы это было так, тогда бы у нас была бы чуть-чуть другая алкогольная политика правительства. Она, в общем, сдержанная.
Так, и все-таки, с вашей точки зрения, пока с программой долгосрочных сбережений, пока с историей, что люди будут сами решать судьбу этой накопительной части своей пенсии, которая была 10 лет заморожена, пока не получается.
Ну, смотрите, действительно, большое количество людей, я думаю, таки инвестируют свои вот эти накопленные средства в ПДС, но это зависит от возраста, потому что ПДС длинная программа, и если люди собираются выйти на пенсию раньше, чем закончится срок действия ПДС, то, наверное, кто-то не захочет инвестировать, ну, чтобы потом эти деньги иметь возможность забрать. Вот, а так, ну, действительно, тут каждый решает сам, вот, и какое-то количество, довольно большое количество людей уже сейчас являются членами этой программы, и, в общем, правительство старается обеспечить ее привлекательность, в частности, разные доплаты, увеличение страховых размеров, вот, страхового покрытия, то есть, ну, наверное, какое-то количество людей захотят в ней поучаствовать в этой программе. Но пока планы по привлечению людей откровенно не выполняется.
Спасибо. Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики, был с нами на прямой связи. Стало известно, что россияне не понимают, как управлять замороженной пенсией, но главное, говорят, что этим даже не интересуются. Во всяком случае, ведомости, ссылаясь на совместное исследование одного из негосударственных пенсионных фондов и финансового университета, пишет о такой цифре. При высокой осведомленности, к примеру, о программе долгосрочных сбережений, интерес к переводу средств россиян невысок. 45% признаются, что эта тема им не интересно, 29% говорят, что не готовы время даже на изучение тратить, а 22% сказали, что просто не планируют свои финансы на длительный срок. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо набирая номер 7373948, код города 495. Дозванивайтесь до нас, и если вам ответили, когда вы этот номер набрали, оказывайтесь в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в Москве 4-бальные пробки, а это означает, что дальше 3 часа 4-бальных пробок нас ожидает в 5, в 6 и в 7 вечера. Так выглядит прогноз. На самом деле неплохой для пятницы прогноз, потому что это означает, что вроде как более чем 4-бальных пробок не ожидается. При этом красного на карте московских пробок уже сейчас довольно много. Внешний МКАД от Дмитровского шоссе в сторону Ленинградского почти на всем протяжении. Соответственно, большие проблемы при движении от проспекта Маршала Жукова по Новорижскому шоссе и далее за Красногорск. И если полчаса назад я говорил, что на проспекте Маршала Жукова пока пробок нет, то теперь они уже есть. Причем еще до живописного моста начинается пробка. И так до Московской кольцевой, а потом до Красногорска нормального движения нет много километров. Еще, смотрите, многокилометровые пробки. Внешний МКАД в районе, соответственно, от Мосрентгена до поворота на Симферопольское шоссе. Внутренний МКАД от развилки до Бесед, соответственно. А сегодня... Нет, подождите. Нет, от Бесед до развилки. А вот до развилки на самом деле есть проблемы практически, собственно, от Варшавского шоссе. От Варшавского шоссе до развилки есть сложности при движении. И совсем уж серьезная пробка, которая начинается почти от Дзержинского, от Бесед в сторону развилки и дальше. Там, судя по всему, какие-то дорожные работы. В целом, еще раз напомню, 4-бальные пробки в городе сейчас. И такими, как предполагается, они останутся в течение ближайших 3 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Предприниматели сообщили о повышении цен на фастфуд в России на 20-25% в течение последнего года. Почему фастфуд дорожает быстрее, чем официальная инфляция это позволяет? Первая тема. Вторая. Стала известна сумма, которую УЕФА выплачивает России за время отстранения от турнира российских клубов. Вот говорят, это почти 11 миллионов евро. Насколько заметны такие деньги от УЕФА для клубов? Говорят, что деньги выделяют для повышения внутренней конкуренции в Российской Федерации. Насколько на эти деньги можно усиливать конкуренцию? Вообще, как деньгами усиливают конкуренцию в футболе, к примеру. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Путин в телефонном разговоре с Лукашенко рассказал об итогах прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником американского президента. Это со ссылкой на Кремль, пишет в эти минуты агентство ТАСС. Тут же написано: Лукашенко высоко оценил усилия по выходу на мирное урегулирование украинского кризиса. С ленты агентства ТАСС, напомню, об этом же в эти минуты пишет агентство РИА Новости. А тут еще срочное сообщение. Путин рассказал председателю Китайской Народной Республики об итогах беседы с Уиткофом. Путин и Си Цзиньпин, еще одно срочное сообщение, обсудили актуальные вопросы подготовки к визиту президента России в Китай. Еще одно срочное сообщение. Премьер Индии заявил, что обсудил с Путиным события на Украине.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем. Вы пишите нам через смс-портал. Присоединяйтесь к нам по телефону. Номер телефона 7373948. Можете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можете писать через смс-портал. Плюс 7-925-48-94-8. Максим 724. У меня коллега спортсмен, всю жизнь работает и в 60 лет. У него два инфаркта. До пенсии еще 5 лет. И причем тут средняя продолжительность жизни. Жизнь каждого, она укладывается в среднюю продолжительность жизни благодаря или потому, что каждый из нас живет столько, сколько живет, у нас такая средняя продолжительность жизни и получается. 803. До 52 мало кто доживает. Александр 407. Видимо, к вопросу о том, кто и сколько живет в Российской Федерации и не в Российской Федерации, пишут, в жизни все иначе. Ну, мол, говорим мы одно, а в жизни на самом деле по-другому. Ну и вот по поводу истории до 52 мало кто доживает. Это, конечно, надо искать, но я думаю, что и вы, прежде чем писать те или иные утверждения, наверное, проверяли что-то подобное. Ну вот, среди прочих утверждений, которые доступны публично, согласно данным Минздрава Российской Федерации, более 52% мужского населения страны буквально не доживают до пенсионного возраста, то есть до 65 лет. Что это означает? Среди прочего, это означает, что примерно 48% мужского населения страны до 65 лет доживает. И это в некотором смысле входит в противоречие с утверждением, что там до 52 никто не доживает, ну или мало кто доживает. В общем, вот об этом предлагаю подумать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно писать через телеграм. Теперь про цены. Мы любим эту тему, сегодня есть о чем поговорить. Предприниматели сообщили о повышении цен на фастфуд на 20-25% за год. Стоимость блюд поднялась как в массовом сегменте, так и в премиальных форматах. Удорожание продукции связано с дополнительными издержками для бизнеса. Речь идет о повышении себестоимости ингредиентов, о росте расходов на персонал, логистику и аренду. Выросли цены на мясо и овощи, арендные ставки. Регулярно индексировать зарплаты сотрудников, говорит один из рестораторов. К примеру, в интервью газете «Ру». Квалифицированных специалистов сложнее удерживать, если мы говорим, к примеру, о полноценном ресторане. Еще говорят рестораторы, что у россиян меняются ожидания от заведений быстрого питания. Фастфуд теперь не воспринимают как простую еду на скорую руку, чтобы удалить голод. И тогда получается, соответственно, надо повышать качество, а повышение качества значит повышение цен. Игорь Бухаров, председатель Федерации рестораторов и отельеров России. Игорь Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, почему фастфуд дорожает быстрее официальной инфляции? Или просто официальная инфляция на самом деле отстает от реальной?
Ну, я думаю, что это две стороны одной медали. Вот. Поэтому, когда вы говорите о том, что, ну, во-первых, не употребляйте слово «быстрое питание», фастфуд переводится как «быстрое обслуживание». Да, это возможность уменьшения различных операции, которые там в большом ресторане делаются, например, да, и работа с полуфабрикатами высокой степени готовности, чтобы вас быстро, быстро обслужить, чтобы вы могли бы там уже поели и пошли. Вот. Но на сегодняшний день вы понимаете, что все равно идет дорожание всего, коммунальных услуг, растет заработная плата, стоимость овощей, мяса повышается, стоимость логистики повышается. То есть растет, и за это, естественно, конечно, рестораторы очень аккуратно стараются это все цены поднимать, чтобы сразу вот резким повышением цен не обрушить как бы посещаемость, которая приведет вообще там к закрытию предприятия. Потому что нужно вовремя платить налоги, коммунальные услуги, заработную плату обязательно, плюс все там обязательные и необязательные платежи.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько уместно говорить о том, что люди повысили запросы к тому, что называется фастфудом, и потому качество растет, и, соответственно, растут цены?
Ну, смотрите, сложно, значит, рассуждать о том, что фастфуд – это некачественный, поэтому он дешевле. Я еще раз говорю, в фастфуде или в предприятиях быстрого обслуживания, значит, там более четко прописаны все детали, связанные с тем, чтобы как вам быстро все это отдать, пропустить. Ну, вот, чтобы было понятно, например, там к вам приходит, давайте так вот, вот просто, к вам приходит замороженная котлета. Она такой толщины, чтобы ее пожарить, нужно 1 минута с одной стороны и с другой. Она в это же время и разморозится, и пожарится, понимаете, там. И для ресторана там высокой кухни это неприемлемо. Ресторан высокой кухни готовит из продуктов охлажденных, не замороженных. Вот, и поэтому, как бы, это дольше, это долго, это, ну, квалификация повара другая. Вот, поэтому, а само обслуживание, которое есть, ну, там же нет официантов, ты занимаешься самообслуживанием. Поэтому это иллюзия, там, что человек хочет, он пришел в какое-то заведение, он, стоимость там, по сравнению с там, рестораном высокой кухни, меньше, а он хочет, чтобы его обслуживали, как, например, там, в таком ресторане, чтобы там еще и официанты были, но чтобы это было недорого. К сожалению, такая экономическая модель не получается.
А вообще, ведь, понимаете, в этих условиях начинают люди задумываться. Вот 724-й пишет, а может, цены фастфуда повышают, чтобы мы в рестораны начали ходить больше?
Да нет, ну послушайте, но нету у владельцев ресторанов, которые занимаются там ресторанами там высокой кухни, или они занимаются там какими-нибудь там специализированными ресторанами, у них нет разных ресторанов. То есть те, кто занимаются предприятиями быстрого обслуживания, они как раз и оттачивают свое мастерство там. И им не нужно, чтобы там при повышении цен кто-то пошел в рестораны. Конечно, нет. Послушайте, когда-то Макдональдс пришел в Советский Союз, да, это был конец 80-х, и там была система вот такая вот советская, значит, по тем нормам или по тому ГОСТу, который тогда существовал, он не мог называться рестораном, он был закусочный, и государство контролировало наценку, вот, а ему присвоили такой ресторан быстрого обслуживания и дали возможность сделать наценку большую там, поэтому это все везде рестораны, и если говорить вообще, как о ресторанном бизнесе, и самой этимологии слова ресторан, да, это восстановление желудка.
И все-таки, возвращаясь к цифрам, мы знаем, что такое официальная инфляция. В данном случае мы сравниваем с ней и видим, что фастфуд дорожает сильно быстрее, чем официальная инфляция. Это история 25-го года или что-то подобное было всегда?
Нет, это процесс длится давно, и в момент там, из 14-го года, если посмотреть за последние 10 лет, то конечно, там цены выросли намного, мы эту инфляцию видим. Поэтому это продолжается, конечно, естественно, потому что нужны оборотные средства, там занять деньги в банке сегодня невозможно для там выплат каких-то обязательных, там для того, чтобы можно было под какой-то процент взять, потому что процент сегодня гигантский. В связи с этим, конечно, приходится повышать цены.
Спасибо. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, был с нами на прямой связи. 402-му кажется, что наоборот, фастфуд тянется за ресторанами. Еще 402-й до этого написал, мол, не нужен нам их фастфуд. Есть проблема. Может быть и так, но, понимаете, узок ваш круг таких, кто говорит, мне не нужен фастфуд. По данным исследования аналитиков, опубликованного в мае 2025 года, МТС Аттек, так называется центр аналитики, 84% россиян употребляют фастфуд, и только 16% избегают вредной еды. Это тоже надо понимать, когда мы пытаемся говорить, что фастфуд нам не интересен. Может быть, вам или мне, к примеру, фастфуд не интересен, но мы должны четко понимать, что большинству, причем сильно подавляющему большинству граждан Российской Федерации, на предприятия питания быстрого обслуживания интересны, и интересна та еда, которую ее представляют. Павел 112 утверждает, что все дорожает быстрее, чем официальная инфляция, при этом кто-то уже успел написать, что, например, курица при этом дешевеет, это Григорий 859-й, не только курица дешевеет мы в последнее время, но это, правда, уже сезонная история, но овощи существенно дешевеют, и это тоже заметно. Можно вспомнить, что такое цены на гречку. Это тоже понятно. И поэтому история про все дорожает быстрее, чем официальная инфляция, это тоже такая не очень убедительная история. 589-й. Спрос на фастфуд большой, и потому можно повышать цены. Люди ленятся, не готовят и покупают этот самый фастфуд.
Говорит Москва. Поток.
Заявление из Центробанка, зампред ЦБ, цитирую по ленте агентства ТАСС, Центробанк пока не рассматривает проведение внеочередного заседания по ставке на фоне снижения инфляции. Это вот из того, что прямо сейчас в качестве срочных сообщений появляется на лентах информационных агентств. Ну и тут уже теперь подробности разговора, телефонного разговора с премьером Индии пошли одна за одной. Вот, например, основные итоги беседы со спецпосланником Уиткофом Моди узнал из разговора с Путиным. Вот он подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Вот они обменялись мнениями по основным вопросам двусторонней повестки, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. ТАСС и РИА Новости, вот в данном случае я цитировал РИА Новости, пишут об этом, ссылаясь на сообщение из Кремля. Следующая тема для обсуждения. Сегодня стало известно, сколько УЕФА заплатил России за время отстранения от турниров российских клубов. Об этом пишет издание Guardian. УЕФА, говорят, выплатил более 10,8 миллионов евро после отстранения союза, Российского футбольного союза. После того, как, соответственно, российские команды отстранили от международных турниров. Издание утверждает, что за последние три сезона Россия получила, соответственно, 3,305, 3,381 и 4,224, соответственно, миллиона евро в качестве солидарных выплат. Эти средства выделяются клубам, которые в Еврокубках не участвуют. Они предназначены, как говорят, для поддержания конкуренции в национальных чемпионатах. Напомню, что история отстранения уже более трех лет. В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз Европейских ассоциаций УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференции. Мужская сборная лишена возможности была отбираться на чемпионат мира 2022 года. Не играли российские футболисты на чемпионате Европы 2024 года, не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится сразу в трех странах, тут тоже интересно, в Соединенных Штатах Америки, Мексике и Канаде. Но главное в другом. УЕФА выплатил России за этот период почти 11 миллионов евро. Говорят, благодаря этим деньгам в российском внутреннем футболе, видимо, можно было каким-то образом усилить конкуренцию. 7373948. Телефон прямого эфира. 402-го другой вопрос. Более технологически интересует. Интересно, как они выплатили санкции же. Ну, видимо, как-то нашли варианты. 835-й, это Павел говорит, но... Столько денег зарабатывает один клуб в Лиге чемпионов, даже не выйдя из группового этапа. Это копейки. Это совсем копейки? Тут тоже важно понять. Значит, один клуб в Лиге чемпионов зарабатывает 3 миллиона евро? Вы уверены? 7-3-7-3-94-8. 428-й говорит, да «Спартак» одного спортсмена покупает за 27 миллионов. Но только 27 миллионов, соответственно, евро, 11 миллионов копейки. Тут тоже важно понять. Значит, так, деньги вроде бы есть, но мы говорим, это мало. Значит, а как можно... Вот, значит, получается тогда, возвращаясь к покупке одного, всего одного спортсмена за 27 миллионов, значит, тогда для того, чтобы повышать конкуренцию, надо сотни миллионов евро? Тут тоже важно понять. Значит, внутренней конкуренции не может, потому что мы не может быть, потому что мы говорим о том, что надо покупать обязательно иностранных игроков, и только так можно повысить внутреннюю конкуренцию. Значит, 7373948. Телефон прямого эфира. УЕФА и на крымские команды до сих пор выделяют деньги, пишет Григорий. 859-й, 402-й. Да мало, конечно. Еще раз. Мало для чего? Мы говорим, значит... Могут ли эти деньги усилить конкуренцию? Это реально копейки. Победитель Лиги чемпионов суммарно получает около 100 миллионов. Значит, вы хотите сказать... Вот, опять же, мы говорим об одном, а вы говорите про другое. Значит, вы хотите сказать, что, значит, победитель Лиги чемпионов получает 100 миллионов евро, и это усиливает конкуренцию. Как это усиливает конкуренцию? Мы же говорим о том, что речь идет об усилении конкуренции за пределами этой лиги. О поддержании высокого уровня конкуренции. 7373948. Телефон прямого эфира. Сергей 743 говорит, да годовой бюджет «Зенита» в 20 раз больше. Значит, и даже в 20 раз больше бюджет «Зенита» не дает нам возможности развивать конкуренцию. Непонятно, почему в евро. Почему? Мы же многополярные, пишет Виталий 618. 7373948. Телефон прямого эфира. Можно сколько угодно шутить, но мы как раз пытаемся понять, как повысить конкуренцию. И могут ли в этом помочь деньги? Надо покупать умеющих играть, пишет 724, а это очень дорого. Значит, повысить конкуренцию внутри страны за счет внутренних резервов мы не можем. Потому что единственная возможность – это покупать кого-то из-за пределов страны. 428-й Виталию объясняет, евро – это потому что УЕФА. Если Виталий вдруг не понимает. Реал, например, выиграл Лигу чемпионов, ему хватит на полтора игрока этих призовых. Значит, покупка игроков из-за границы – это и есть единственный способ, чтобы решить проблему конкуренции. Правильно я вас понимаю? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь к этому разговору. Вы знаете, по себе людей не судят. 402 пишет, на что бы он, видимо, потратил эти деньги, и ему было бы немного. Не знаю. 73, или он думает, что вот этим занимаются. Я даже просто говорить об этом в эфире не могу. Вы думаете, что на это тратятся деньги? Ну, может быть, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, присоединяйтесь к этому разговору. Давайте с вами попробуем, слушаем, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий, Дмитрий. Но не совсем я соглашусь с Дегтяревым в том плане, что сейчас, по-моему, у нас действует лимит. Это на
поле... А кто такой Дегтярев, в связи с чем вы? Вы о чем?
Министр спорта Дегтярев заявил, что со следующего сезона лимит планируется ужесточить 5 легионеров.
Нет, подождите, мы-то говорим о том, как усиливать конкуренцию, мы не про Дегтярева и его высказывания.
Нет, я в контексте того, что конкуренция зависит от того, какого уровня на поле игроки находятся. Соответственно, уровень российских игроков сейчас на невысоком уровне. С отсутствием как раз-таки этой конкуренции на международном уровне.
А подождите, вот. Еще раз, внутренняя конкуренция сильно проигрывает международной конкуренции, говорите вы?
Ну, естественно.
Ну, почему естественно?
Ну, вы знаете, у нас есть вид спорта, например, такой, как хоккей, да, в котором у нас конкуренция высочайшая. У нас одна из сильнейших лиг мира по хоккею после НХЛ. Если мы берем, например, тот же самый футбол, то там конкурировать сейчас с европейскими клубами российские клубы не могут. Вот, соответственно, и снижается уровень конкуренции внутри российской премьер-лиги.
Что-то сделать можно, чтобы этот уровень внутри Российской Федерации вырос?
Конечно, конечно. Это нужно поднимать школы спортивные на более высокий уровень, открывать эти школы спортивные в глубинке, повышать интерес к тому или иному виду спорта.
Тут возникает вопрос, значит, а ради чего это надо делать?
Ну, естественно, ради того, чтобы мы были конкурентными на международной арене, когда нас туда пустят.
А нам надо обязательно быть конкурентными, к примеру, в футболе. Ведь не все страны во всех видах спорта обязательно должны быть конкурентны.
Мы, наша страна, должна быть конкурентна во всех видах спорта и со всеми странами, с лучшими странами в мировой арене.
А это нам, подождите, это нам по силам и по карману?
Слушайте, ну...
Мы не самые богатые, у нас не самое большое население.
Ну, если бы мы не развивались в этом ключе, Юрий, мы бы были чемпионами только в Лапту тогда бы, вот, сейчас.
А сейчас... Понятно, надо стремиться, если я правильно понял то, о чем говорит наш слушатель. Деньги никак не влияют на конкурентоспособность. На конкурентоспособность чемпионата влияет сам факт участия в Еврокубках. И если клубы в них не участвуют, наш чемпионат непривлекателен для сильных игроков и потому теряет в конкурентоспособности. Если говорить о конкуренции между игроками внутри чемпионата, на нее влияет лимит на легионеров, которые собираются со следующего сезона, как раз возвращаясь к воспоминаниям о министре спорта Дегтяреве, собираются ужесточить. Значит, еще раз, получается такая история, что сделать что-либо мы можем только с привлечением либо зарубежных специалистов, либо за счет того, что нас пустят с ними, с зарубежными спортсменами, поиграть. Тогда, получается, надо скинуть денег Кувейту на развитие их балета, пишет Виталий 618, в связи, соответственно, с нашими обсуждениями. время. А что если у нас есть свои Месси и Роналду? Если бы они были, мы бы их видели вовне, как Овечкина, например. Вот как считает 724-й. То есть, и опять мы возвращаемся к тому, что если бы вдруг у нас появились заметные спортсмены, они тут же бы оказались там, за границей, и тогда без заграницы какой-то серьезный внутренний чемпионат с сильной конкуренцией не получается. Судя по тому, что вы пишете, иной картины не видят. Стала известна сумма, которую УЕФА выплатил России за время отстранения от турниров. То есть с 22 года, как пишет Guardian, более 10,8 миллиона евро УЕФА выплатил Российскому футбольному союзу, как говорят, среди прочего, и для усиления конкуренции.